Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06. Это программа «Моторы», говорит Москва. Всем доброе утро. Меня зовут Александр Капков. Поехали. Так, всем доброе утро, давайте стартовать этот четверг, такой вот весь пасмурный, весь абсолютно непригодный, мне кажется, для нормального существования, проживания и всего остального. Что-то как-то слишком много повалилось сообщений, которые я не успеваю все прочитать, но я вижу, спасибо большое, Сергей, доброе утро, хорошего эфира всем нам, да, и хорошего дня. Я все-таки надеюсь, что все-таки каким-то образом это все, черт побери, поменяется, все эти тучи, пускай какой-нибудь... уйдут направо, налево, не знаю, куда угодно, да хоть немножко по соседству, главное, чтобы над головой светило ярко солнце. У кого-то был, у кого-то сегодня экзамен, кто-то мне писал, это было где-то далеко, Дмитров Александр, вот, у меня сегодня экзамен. Удачи мы все вам желаем, и я уже вижу... некоторые сообщения по движению, к этому и будем переходить. Пожалуйста, только лишь напомню о том, что у нас сегодня за окном 22 июня 2017 года. 76 лет прошло уже с той самой даты, о которой все сразу помнят и все сразу ее напевают, потому что, конечно, она вот таким культурным пластом засела, даже не то чтобы не столько историческим, сколько вот таким вот музыкальным. Конечно, я не могу это не отметить, потому что это такая дата, и пройти мимо, конечно, нельзя, но я в этом смысле не хотел бы прям вот сильно углубляться. Лишний раз вам напомню, и вы сейчас слушали анонс, то, что у нас сегодня в эфире будет проект «Письма на фронт». Это письма, реальные письма, восстановленные письма, которые мы будем зачитывать в эфире. Не пропустите, очень интересное, и, конечно же, наши песни, родные песни тоже будут прекрасны. Они сегодня, кстати говоря, утром были прекрасные. Сегодня вот с утра что-то мало было военных, правда, но я думаю, вечером это дело исправится. Вот. Это все, что вот я хотел вам напомнить, все, что касается этого сегодняшнего дня, но еще куча всего, например, в движении.
В движении.
Так, смотрите, что у нас по карте. По Яндексу 2 балла. То, что заметно сейчас, это Симферополька на въезд, но это только лишь из-за того, что МКАД на юге у нас ведет себя совершенно обычнейшим и неприглядным образом. Я думаю, что скоро, совсем буквально через минут 15, полностью встанет отрезок от Каширки до Варшавки. Больше на МКАДе затруднений я не вижу, кроме лишь, наверное, внешки на севере, съезд на Ленинградку. Из-за этого вот придется от Новой Ленинградки до Старой Ленинградки немножко постоять. Из того, что на въезд по влитным магистралям, то хуже всего себя сейчас ведут это Горьковка, это Щелчок на востоке. На севере Ленинградка с переменными успехами, но я думаю, это на самом деле лучше, чем она вообще может быть. И я смотрю, что каким-то странным образом, я так полагаю, Минка, дайте я быстренько посмотрю. Мимо Одинцова на Минке что-то какие-то серьезные затруднения. Пока вот до развилки доедете, где-то вот эта трехгорка и все остальное, а после этого будет все в порядке. В остальном город хороший, правда хороший. 7373948, где едете вы? Доброе утро, здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро, это Олег в России, еду по М-11. Александр, позвольте реплику. В начале недели связался с Романом, говорил, что еду по М-11, и один из ваших слушателей так яростно на меня накинулся из-за этого. Вот я предлагаю ему со мной связаться, я ему обычно по две поездки
Олег, говорю, что... Нет, Олег, хорошо, а он, наверное, думал, что вы какой-то буржуй, постоянно ездите по М-11,
ну, да? Нет, я не буржуй, абсолютно. Слушайте, обычный сам.
Олег, не об этом речь, Олег. Просто экономлю. Не об этом речь. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, на М-11 столько же воды вот сегодняшним утром, сколько на... Я ехал по Дмитровке, это ужасно.
Воды много. Вот сейчас буквально вот заезжаю на М-11, еще не еду прям по ней, но вот вижу уже, что все в лужах, как бы, много воды.
Все в лужах. Слушайте, это ужасно. Почему? Потому что, да, спасибо большое. Срочно пишет Гагога, ДТП на Новой Риге, объезжайте по Ильинке. Спасибо большое. Так, а вы говорите, нет коррупции, украли лето. Наконец-то дождь, а то солнце за пару дней утомило, говорит Сергей Васильевич. Да, спасибо, я обожаю ваши сарказмы, ваше чувство юмора, но при этом у меня, знаете, такое твердое впечатление, что по поводу лета нужно создавать отдельное ведомство министерства и кучу надзорных органов над ними, то есть потому что... Я знаете, к чему? Я к тому, что у меня есть серьезное желание, вот какое-то внутреннее, знаете, писать на погоду уже, я не знаю куда, в Следственный комитет, в прокуратуру, куда писать, в Роскомнадзор писать, еще куда-нибудь, в Министерство здравоохранения писать, жаловаться. И у меня почему-то такое чувство совершенно... яркое, то, что должен быть какой-то вот человек, один, два, или какая-то комиссия, которая возьмет и скажет, ах, да, ах, не доглядели, вот посмотрите, какие негодяи, вот вам лето, нате, ха, хоп, вот так вот. Мне кажется, должно быть вот так.
Моторы.
Так, а насчет воды, это я вам тоже неспроста сказал, потому что дождик был сильный, я так полагаю, что он лил всю ночь, я что-то какие-то спал отвратительно, с переменными... с переменными паузами на бодрствование. И смысл в том, что воды много, вода везде, даже на новом асфальте, который положили там где-то кусками, она почему-то никуда не уходит. Я уже не говорю о каких-то правых рядах, где скапливаются огромные лужи на всю ширину полосы. Я не говорю о левых рядах, где водой заполнена колея, черт побери. Я понимаю, слушайте, мы, конечно, об этом... Нам нужно будет поговорить обязательно. Олег Насиди прав. Звонит и каждый день говорит, что на М11 свободно. Хорошо. Так, Федорков, Евгений, вас приветствую тоже. Всех приветствую. Насчет воды и всего остального поговорим. Сейчас я хочу узнать, где у нас Рома Щукин, потому что он уехал, как всегда, куда-то в дальние края. Я, наверное, он поехал, может быть, за летом. Мы попробуем узнать, есть ли у него лето. И если оно есть, то что есть у него еще помимо. Так, Рома.
Да, Александр.
Все. О, все, доброе ты утро. Уже здесь. Доброе утро. Слушай, ну у нас так себе утро доброе, я тебе скажу. Мы тут все по погоде.
Не знаю, меня прям подмывало. Ты знаешь, я сейчас думаю, нажать что ли кнопку видео, чтобы не только аудиосвязь у нас была, но и видео, чтобы продемонстрировать, что не так плохо все в Москве. Потому что, если вы думаете, что это у нас только нет лета, так лета вообще нигде нет. А здесь, помимо того, что нет лета, так еще и нет ночи. Кто-то украл ночь. Потому что в 3:50 выходит солнце.
В Питере.
И в 11 заходит.
В Питере. Где-то на севере. Куда вы отправились?
Хельсинки.
Ну,
практически Питер. Да, пригород да. Питера. Небольшая деревушка под названием Хельсинки.
Ленинградская область.
Вот, где здесь в половине 12-го почему-то все еще светло. А сейчас у меня такие плотные шторы в номере были. Я думаю... Мачная, неужели там действительно еще сумрак какой-то, распахиваю, а там просто солнце такое в зените уже, полдень практически.
Но у вас его хотя бы видно, смотри-ка.
Ну нет, солнце, вчера лил дождь, но нужно сказать, что какие-то здесь 12 градусов такие. Вчера было днем 12 градусов, 12-13, но тем не менее ощущается как-то неприятно, может быть, природа, воздух, вода, рыба здесь, вот это вот все это делает, какое-то ощущение от того, что лето все-таки есть, просто оно такое, какое-то суровое северное финское лето. Вот. И этим летом мы и воспользовались вчера для того, чтобы уже прокатиться на новом Рено Калеус. Наконец-то случилось, ты знаешь, я... из автосалона в автосалон, из страны в страну приезжал и смотрел на этот Калеус, он превратился в какое-то наваждение, в автомобиль-призрак. Такая история на моей памяти была только с Тигуаном, пожалуй, что, который заявили однажды, а потом 2 года он доезжал до России. Он ехал, ехал, нам все рассказывали, потерпите еще, вот уже совсем скоро. Наконец, Тигуан приехал сейчас, когда уже в Европе думают об обновленной версии, то есть обновлении Тигуана, он только к нам приехал. Вот с Калеусом примерно такая же история, потому что мы его смотрели на него, видели. То есть уже рассказывать про то, как он выглядит, бессмысленно, потому что все, кому это интересно, все уже знают все о нем. И технические характеристики, и все прочие вещи. Да, поэтому до свидания. Все, до свидания, вы все про него знаете.
Так, а о чем же? Что тогда узнавать?
Узнавать нужно было, как оно едет, потому что как оно выглядит, это одно. Еще нужно было, конечно, понять, насколько качественно внутри, насколько с точки зрения эргономики автомобиль дружелюбен к водителю и к пассажирам. Потому что, опять же, на картинках выглядит все всегда замечательно, а потом, когда начинаешь пользоваться какой-то вещью, знаешь, вот это вот товары с китайских сайтов, ожидания и реальность. Там платьишко какое-нибудь, когда приходят и женщины показывают, как на самом деле это выглядит. Вот как на самом деле выглядит Рено Калеус. в действии, как он действует. Значит, действует он неплохо. Во-первых, с внешности. Он реально круто выглядит. Знаешь, мне почему-то вспоминается фильм «Близнецы» с Арнольдом Шварценеггером и Дэвидом Девито. Такой старый, его же Дэвид зовут, Девито, я уже не помню. Ну, маленький такой, помнишь?
Дэнни Девито.
Да. Когда они, в общем-то, близнецы генетически, но только у одного все лучшее, и он Шварценеггер, а у второго все худшее, и он Девито. Вот это примерно такая же история с Экстрейлом и Калеусом. Потому что Калеусу досталось все... незаурядная внешность, весь хром, который полагался им на двоих, достался все равно Калеусу. Все дизайнерские изыски, все, то есть рисовали Калеус, а X-Trail делали на выходных, как на субботнике делали X-Trail. Ну, во всяком случае, дизайн, интерьер его и все остальное. Потому что Калеус в этой паре соплатформников и родных братьев выглядит, конечно, молодцом. Идите и смотрите, что я вам рассказываю, как будто у вас нет зрения. Загуглите «Калеус», не хотите, я сегодня уже начну выкладывать много фотографий, потому что вчера проливной дождь, реально проливной дождь шел все время, пока мы ехали. И, слушай, кстати, нужно сказать еще о дорогах, Саш.
Да.
В Финляндии мы приехали спустя 220 километров. Вчера проехали на машине 220 километров. Угу. Самое страшное, что случилось, это небольшой налет такой вот мокрой грязи на нижней кромке заднего бампера. Все остальное машина чистая. Идеально чистый, белый, мокрый автомобиль. Вот как они это делают, я не знаю. Хотелось бы узнать рецепт, и нам тоже такой рецепт взять себе, потому что
воском на
нет
мойке,
грязи.
Воском на мойке, наверное, натирается. Вот мне всегда предлагают, я отказываюсь. А может быть, если вот натереться, будет как раз такой эффект.
Воском натирают страну. Страна вся натерта воском, и дороги просто чистые. Земля натерта воском.
Можно я у тебя уточню по поводу вот этого... гена близнецов, потому что раньше было такое ощущение, что все-таки красавчик в этом концерне, в этой паре Nissan. А все вот так вот так себе достается Рено. Ну, то есть мы как бы понимали...
Вот в том-то все и дело, что Калеус сделал качество. Вот за это, хотя бы только за это нужно уважать автомобиль. Что, точнее, компанию Рено. Автомобиль ничего не делал, это механизм, это просто вещь. Компанию Рено нужно уважать за то, что в конце концов одумались. И вот то, что было пасынком, таким бастардом в модельном ряду компании Renault, Калеус, да, потому что это был корейский автомобиль с корейскими корнями,
да,
с корейской внешностью странной какой, в хорошем смысле слова корейской, ну, то она странная была. То есть они смогли сделать автомобиль просто с нуля, нарисовать его и сделать его действительно флагманским автомобилем модельного ряда, ну, из кроссоверов. Это очень круто. Значит, что внутри? Внутри все ровно так же круто. Хорошие материалы. Нет, знаешь, все-таки закосов таких, как делают в Тигуане или в Mazda CX-5, то есть это, пытаясь бросать перчатку в лицо премиуму, когда там материалы, ну, действительно не отличаются от того, что ты видишь в премиуме, когда эргономика и компоновка и насыщенность оснащения автомобиля не отличаются. Здесь, конечно, ну, чувствуется, что материалы... Бывают в мире и лучше материалы салонные, но тем не менее, все равно очень качественные. Прям вот сочетание фактур разные. На одной двери я насчитал 6 или 7 фактур материалов. Пластик, кожа, какие-то пластиковые вставки, но они все разные по фактуре. Из этого создается ощущение богатства такое. Знаешь, вот как бы это сказать... Ну вот как итальянцы одеваются, знаешь, многослойно.
Хочется добавить, есть... хочется добавить, и это только экстерьер, а заглянем
да,
внутрь, да?
Да. У тебя есть рубашечка, на рубашечке какая-то жилеточка, на жилеточке пиджачок, а еще какой-то шарф какой-то шейный, да, вот это вот такое. И создается ощущение, ну, типа модный чувак какой-то. Вот примерно такая, типа модная дверь. Смотришь на нее и понимаешь, что там фактур, изменение фактуры, сочетание... рельефов колоссальные. Салоны комбинированные, кожаные, прекрасные сиденья, подголовники, которые, как у премиальных автомобилей представительского класса, когда, знаешь, меняется, или как в Аэрофлоте в самолетах, меняется геометрия подголовника, можно по бокам поджать боковины.
А ведь немногие это знают, ты, кстати, замечал?
Что говоришь?
Я говорю, ведь немногие это знают. Люди вообще не знают, что он вверх-вниз может передвигаться.
Такие подголовники у них прикольные, да. Я думаю, что вообще многие люди не догадываются о 50% возможностей своего автомобиля. Вот. Но здесь, к сожалению, то или нафиг это нужно, эта геометрия не меняется. Этот подголовник сразу с такой геометрией, с небольшими заушинами, которые как бы обнимают твою голову. Они так вот предустановлены. Значит, все хорошо с материалами. Бесключевой запуск, доступ, электропривод, крышки багажника, Больше того, багажник открывается, как у взрослых автомобилей, ногой. И не только открывается, но и закрывается ногой. Я имею в виду, не бить надо крышку багажника, а под бампером ногой проводишь просто, и она открывается. Причем открывается, вот я сейчас смотрю спецификацию автомобиля, думаю, неужели на картинке так, красной картинке ради, они нарисовали такой невероятный угол открывания крышки багажника. Потом смотрю спецификацию, вижу, 2 метра 11 сантиметров. Прикинь, багажник вверх поднимается, может подниматься. На 2 метра 11 сантиметров. То есть там Валуев под ним стоять может нормально во время дождя, а для нас это сейчас актуально. И не промокнуть, то есть стоять под ним как под крышей беседки какой-то. Значит, сам багажник 575 литров. 575 литров багажник. Около 600. У меня здесь, к сожалению, почему-то нет вот этого размера. Около 600 литров багажник по оконную линию. И около 900 литров, если под потолок его загрузить. При этом автомобиль пятиместный. Ходили слухи, и многие ожидали, что он станет семиместным. Нет, это пятиместный автомобиль. Привод. Либо передний, либо полный. В Россию будут поставляться автомобили исключительно с полным приводом. Что касается российской линейки двигателей, я не буду занимать время, рассказывая вообще про всю линейку моторов. Значит, в Россию приезжают три двигателя. Бензиновый 2 литра 144 силы. Сразу... Нет. Вот. 2,5 литра 171 сила. Не знаю. Сегодня его попробую. И двухлитровый дизель 177 сил. А вот это заверните, пожалуйста, беру. Вот именно вот это нужно заворачивать себе, потому что вчера мы на нем катались... Извини, работали вчера мы за рулем этого автомобиля с моим коллегой, нас было 2 человека. Отличный мотор, эластичный. Прям вот обороты звучат так, набор оборотов, как будто бы там V6. Да, кстати, шумоизоляция. Потрясающая шумоизоляция. Никаких уловок с двойными стеклами, как у некоторых других автомобильных брендов, когда передние стекла двойные, так открываешь, двойные. Ну да, наверное, поэтому тихо в автомобиле. А задние обычные. Нет, в Калеос все стекла двойные. И передние, и задние. И это в базовой комплектации. То есть, за это доплачивать не нужно. То есть, уровень шумоизоляции в автомобиле вот здесь точно не хуже, чем в каких-то премиальных кроссоверах аналогичных. Совершенно железно не хуже. То есть, грузовики, проходящие по встречке, мимо тебя фуры огромные. Такое ощущение, что смотришь телевизор с выключенным звуком. То есть, машина есть... Толчок воздуха, знаешь, есть, тебя отбрасывает в сторону от машины, когда вот воздушная волна, которая идет, отбрасывает тебя, а звука нет при этом. Ну, какая-то... И даже камник был вчера гравийный участок. Сегодня будет, кстати, бездорожье. Я не скажу, что он умеет на бездорожье. А что он умеет? У него электронно распределяемый крутящий момент 50 на 50 и клиренс 210. Вот и все его возможности на бездорожье. Здесь чудес ждать нельзя. Да, угол въезда 19, угол съезда 26 градусов. 19, потому что это жертва дизайна, у него довольно длинный передний свес, клюв такой. Но все равно выглядит это круто. Слушай, так вот, шумоизоляция.
Рома, можно я здесь пока вот, прежде чем к шумоизоляции, слушай, у меня вот такой вопрос. Два, но последний я оставлю на все-таки финалочку. Первый. Калеос выглядит крупнее, угу, чем, вот как ты говоришь, платформенный X-Trail. X-Trail, да, раньше выглядел брутальнее, круче и побольше. Да. Сейчас он стал более таким приземистым, каким-то невзрачным. И при этом выглядит, я вот говорю, компактнее, чем Калеос. Это так вот по рулежке? Тебе кажется, что ты за рулем большего автомобиля, когда большого, ты садишься в Калеос?
Больше того, да. Когда я сел, я просто стараюсь динамично тестировать автомобили и знакомиться с ними как можно чаще. Мой коллега, судя по всему, не так часто меняет автомобили, и поэтому ему даже какое-то время пришлось привыкать к габаритам. Он говорит, слушай, вот когда на пассажирском сидишь, еще не так это ощущаешь, но за рулем ощущение, что ты управляешь реально большим автомобилем. Это ощущение точно соотносится с ощущением его внешности. Вот он как выглядит крупным, ты так и управляешь крупным. То есть не увольнем большим, а просто действительно солидным крупным кроссовером. В конце концов, кроссоверы люди и покупают ради ощущения управления кроссовером, правильно? Да. Было бы странно покупать кроссовер, если тебе нравятся компактные автомобили. Вот. Поэтому ты действительно чувствуешь его крупность. При этом знаешь, какой прикольный эффект? При том, что автомобиль крупный и ощущается на руле крупным, при этом сам руль небольшой, с приливами очень ярко выраженными, такой полуспортивный руль небольшого диаметра, и за счет этого создается дополнительное ощущение какого-то драйва, такой подстегивает тебя. Хотя мог быть и потяжелее руль. Это не такая пустая вата, как у X-Trail, но тем не менее нагрузка, хотелось бы, чтобы с ростом скорости росла. Вчера в разрешенных пределах шел около 120, иногда 140. И, потому что здесь ограничения очень жесткие, и мало где можно разогнаться до 110 даже. Но если на магистраль выйти, можно идти 120. Плюс там наши
20 километров разрешенные.
Да, вот. Я решил, что 140, в принципе, можно и в сильный Ади тоже ехать. Ты знаешь, хотелось бы, чтобы с ростом скорости руль тяжелел, но он, к сожалению, всегда одинаковый. Но если ты идешь до 100 км в час, это не доставляет дискомфорта. Он нормальный, информативный. Даже где-то ноль просматривается, чего у французских автомобилей и зачастую японских не встретишь. Есть какое-то такое ощущение. У него 13 динамиков Bose. Звук просто крутой. И вчера чувак из Рено сказал, что сама компания Bose, выпускающая акустику, считает именно новый Калеос автомобилем, в котором нужно демонстрировать возможности этой акустической системы. То есть вызвучен салон. Вызвучен действительно круто. И это первый, пожалуй, автомобиль, где я не ощутил значительной разницы между звучанием передней части салона и задней. Знаешь, иногда бывает, накручиваешь музыку, у тебя звук, а сзади у тебя как будто закрыли в банке кого-то, и он там крышкой пластиковой закрыли, и он оттуда что-то пытается кричать тебе. Звук примерно одинаковый как впереди, так и сзади, потому что компоновка по акустике примерно одинаковая, она симметричная. 13 динамиков распределены таким образом, что звук везде, и сзади, и впереди очень крутой. Панорамная крыша. Чего нет у автомобиля? У автомобиля нет автоматической остановки, и нет адаптивного круиз-контроля, и нет активного удержания в полосе. То есть он себя в полосе не подруливает.
Ой, ну и славненько. А то меня это в последнее время что-то так подбешивает.
Ты знаешь, ассистент рядности есть, он сигнализирует вибрации такой, таким звуком, когда ты полосу пересекаешь без поворотника. Но в следующем году должен появиться еще и ассистент автоматической остановки перед препятствием. Адаптивного круиза не будет. Значит, как едет? Вчера максимальный расход топлива в смешанном цикле у меня был 7,5 литров. Дизеля. 7,5 литров, при том, что 177 лошадиных сил, и до сотни автомобиль разгоняется за 9,5 секунды. 9,5 – это с вариатором. Если на механике 9,3, но у нас с механикой не будет этого мотора. Да. Будет только вариатор. Как работает вариатор? Примерно как автомат. У него даже есть такой какой-то специальный режим динамичный. Он работает как автомат, но и без этого режима, в принципе, нормально. У него большой монитор центральной консоли, как у Volvo, но только не такой крутой. И не с такой мультимедийной системой, хотя мультимедийка, в принципе, нормальная. У него приборная панель цифровая тоже за рулем. То, что за рулем ты видишь, центральный экран, он цифровой, можно менять его внешность.
Слушай, я правильно понимаю, что двигатели и коробка – это все ниссановское?
Двигатели и коробка классные у него. Ну, прикольные. В общем,
давайте так скажем. Полторы минуты для главного ответа. Когда ты смотрел на Duster и Тирана, понимал, что возьму Duster, да? Зачем платить за то же самое больше?
Да.
Теперь смотрим...
Есть за что переплачивать. Реально есть, потому что это совершенно разные автомобили. Абсолютно разные автомобили. И качество Калеос меня очень приятно удивило. Действительно приятно удивило. Это автомобиль совершенно иного уровня. И здесь респект и уважуха еще раз компании Renault за то, что смогли сделать из гадкого утенка лебедя. Действительно, очень классный автомобиль. И теперь главное, пожалуй, в нем не это. Главное в нем – это стоимость. Старт цены 1 600 699 000. Да. Вчера мне удалось под пытками выбить из представителей компании, а сколько будет стоить в максимальной комплектации с пакетами автомобиля. Он сказал мне не больше 2 300 000. 2,3 – финиш. Сейчас кто-то начал кривиться, и там 1 700 000 старт, да нафиг он нужен. Посмотрите, сколько стоят его аналоги. Тот же X-Trail, полноприводный X-Trail на вариаторе и уже с приличной комплектацией, потому что Калеос уже в базе в нормальной приличной комплектации. Вы поймете, что цены у них совершенно сопоставимы. Только это лебедь, а тот так и остался гадким утенком, большим кашкаем. Вот что я хотел сказать. Поехал дальше на грунте и на бездорожье тестировать Калеос. Завтра подробно расскажу и еще в течение дня выложу подборку фотографий интерьера, экстерьера, получится, и видос какой-нибудь запилю в Инстаграм. Вот все, что я хотел сказать.
Круто, спасибо, Ром, тебе большое. Давай, тебе хорошей дороги, хорошего плодотворного рабочего дня.
Держитесь там своей зимой, своей зиме российской. Я пошел в лето финское, где опять плюс 12, зато солнце.
В лето финское в сапогах и в шапке. Хорошо, а мы пойдем к новостям.
Обзор прессы.
7.35, всем доброе утро. На этой неделе, скорее всего, присяжные вынесут вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова. Об этом пишет «Новая газета» в большой статье «Дело Немцова. След заказчика затоптан». Читайте подробнее в новом выпуске газеты. ФАС пересчитал тротуарную плитку. Это заголовок статьи в «Коммерсанте». Столичное управление Федеральной антимонопольной службы признало нарушение при организации закупок более чем на 4 миллиарда рублей в рамках программы по благоустройству Москвы «Моя улица». Это следует из ответа главы ФАС Игоря Артемьева на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который потребовал установить виновных в разрушении выложенных в 2016 году гранитной плиткой тротуаров в Москве. Однако подписание об устранении нарушений комиссии УФАС выдавать заказчику, то есть мэрии Москвы, не стало. Юристы подчеркивают, что выполненные контракты отменить уже нельзя. Подробнее об этом в «Коммерсанте». «Вечерняя Москва» публикует мнение иностранных зарубежных архитекторов о программе реновации, что они по этому поводу думают и на что, собственно говоря, рассчитывают и надеются при реализации этой программы. Хронология событий 22 июня 41 года читайте в «Аргументах и фактах», описание, инфографику, очень интересно, доступно, любопытно. 7.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
Так, двигаемся дальше, дорогие друзья. Моторы, 7 часов 36 минут. Я, смотрите, во-первых, сейчас хотел вам напомнить о чем. О том, что у нас стартовала программа, которая называется «Дорожные истории». Я сейчас, кстати, пересматривал материал. «Дорожные истории» — это программа о том, что как закладывались, как реконструировались, как менялись, как выглядели главные магистрали страны. Мы сейчас начали с Ленинградки. Она будет выходить по понедельникам, будет выходить несколько раз в день. Можете слушать, но я хочу вам еще рассказать о том, что можно видеть и видео, и текстовую версию. Ее можно видеть у меня в Фейсбуке Александр Капков, можно видеть в Инстаграме у меня же, да, то есть там это все дублируется. В Инстаграме fixcore, две буквы R на конце, в Фейсбуке еще раз Александр Капков, ну, как зовут, так и зовут. То есть там это все еще дело, мало того, что с... Все в тексте, там, в принципе, текст тот же самый, но там еще самая главная фишка в том, что я могу вам показать фотографии. Фотографии того, как это выглядело, и это, я вас уверяю, очень, очень клевое и здоровское дело. Посмотреть на то, как выглядела та же самая Ленинградка в тех самых местах, которые нам сейчас до боли знакомы. Ну, знаете, просто, я думаю, многие помнят, как выглядела Ленинградка там до 2010 года, когда она прошла массовую реконструкцию, да, как она выглядела на участке от Сокола до Динамо и до далее там от трешки, ну, современной трешки, которая появилась тоже, извините меня, в каком году? Где-нибудь в начале 2000-х, да? В 98-м начали открываться первые участки. Поэтому вот это вот все хочется вспомнить. Я далеко не копался, скажу вам честно, потому что неинтересно было залезать вообще внутрь там не то что Садового кольца, да даже порой там и Третьего кольца, потому что это все уже глубочайшая история, это все когда-то было давным-давно, и, возможно, даже неправда. Было интересно узнать, как это все-таки было в 20 веке. В 20 веке это то, что, в принципе, многие мы с вами помним. Наше поколение, бабушек, дедушек, отцов. Это то, что вот действительно свежо. Вот об этом история. Еще раз напоминаю, что у меня в Фейсбуке Александр Капков. Можно посмотреть это все с фотографиями. Можно... В Инстаграме FixCore, там же я тоже выкладываю все с описанием, все то же самое, в принципе, что в программах. У нас в следующий понедельник будет новая история, новое продолжение, но она будет про Ленинградку. А что будет в следующий понедельник, это я вам проанонсирую несколько позже, потому что я еще нигде не выкладывал вообще, в принципе, список этих самых магистралей. Любые отзывы всегда буду с удовольствием читать, поэтому, пожалуйста, не оставайтесь в стороне, будем вместе делать, возможно, потом придумаем еще какие-то направления. Хорошо, еще я вам хотел, во-первых, дать новости, какие у нас скоро будет Скоро будет выпускные, скоро будут выпускные, и в связи с этим в городе будут перекрыты некоторые улицы. Столичных автомобилистов предупреждают, естественно, не где-нибудь, а в центре организации дорожного движения, что движение будет изменено на некоторых улицах с 21 по 24 июня. Смотрите, ну 21 нам особенно уже не интересно, 23 июня с 3 часов, то есть с 15 часов, да, до 7 утра, 24 июня ограничат движение в Рыбном переулке. А с 8 часов, то есть с 20 часов, до 23.59 минут, до 23 часов 59 минут, будет ограничено движение по улице Ильинка на участке от Биржевой площади до Красной площади. В пятницу завтра с 20.00 до 5 утра субботы будут действовать ограничения движения на улице Ильинка, на участке от Биржевой площади до Старой площади. Также завтра, 23 июня, с 15 до 20 будет занята крайняя правая полоса Маховой улицы. Она, кстати говоря, и сегодня тоже занята. Я ехал сейчас и немножко не понял, но, видимо, это все для автобусов. А с 21 часа вечера, да, до часа ночи 24-го движение транспортных средств будет затруднено в крайнем правом ряду улицы Крымский вал на участке напротив входа в парк имени Горького. Опять же, все это там, все будут автобусы какие-то, приезжать, парковаться, останавливаться. Вот. Это что касается новостей. Что касается, кстати говоря, слушайте, я хотел с вами поболтать по поводу вот этого пьяного мальчика. У нас вчера появились новые подробности. Ну, буквально хотел послушать ваше мнение. Да? Я вам сейчас коротко расскажу о том, как у нас обновилась информация. Следователи официально установили, что в крови ребенка был алкоголь. И теперь намерены выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употреблял спиртное. Странно, что этот вопрос не возникал ранее, потому что, в принципе, это главный вопрос, который возникает после установления факта. Ну, то есть, вот что должно в мире, черт подери, произойти, чтобы шестилетний ребенок выпил водки? Выпил. Не растерся, не руки там помыл, а выпил. Не облизнул там или еще что-то. Следователями регионального СК были изъяты образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя и проведена молекулярно-генетическая экспертиза в Главном управлении криминалистики СК, согласно которой кровь, да, принадлежит малолетнему потерпевшему, и да, в ней обнаружен алкоголь. О том, что результаты повторной экспертизы совпадают с первыми результатами, рассказал Колокольцев. Напомним, первая экспертиза показала, что в крови мальчика содержится этиловый спирт в количестве 2,7 промилле. Честно, давайте вот еще раз. Отец ребенка говорит, что ранее, что очень много, по его мнению, возможностей, как можно закачать спирт в ребенка, да. Например, могли вколоть спирт непосредственно в печень. Прежде чем перейду к вашим звонкам, я просто... вы помните фильм Юрия Быкова, который называется «Майор»? Помните? Помните. Смотрите, вот те, кто помните, вот я не могу отделаться от этого фильма. Я не могу отделаться от этого фильма, когда я читаю любые новости про этого пьяного мальчика, которого уже пишут как имя нарицательное в кавычках, пьяный мальчик. Да? Вот именно этот фильм. И там ведь тоже, понимаете, да, там немножко другая история, но там тоже сбили ребенка. И тоже была история с алкоголем. Одна из. Так что уж там уколоть в печень шприцом с алкоголем, да. Главный вопрос, а с каких пор пьяных сбивать можно? Это зверство, Глеб Чех. Что зверство? А всем остальным, кстати говоря, кто не смотрел фильм «Майор» Юрия Быкова, вы посмотрите, классный фильм. Он сам там режиссер Юрий Быков, сам снимается. Посмотрите, зверство или не зверство? А потом ответьте себе на вопрос, а вот это зверство, которое там... Я надеюсь, что к другому ответу просто вы не придете. Это как бы вот в нашей жизни, да? 7373948. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Доброе утро, Купрум беспокоит.
Да, доброе утро.
Вы знаете, по поводу пьяного мальчика, возможно, это восстановление тех традиций, в плохом смысле этого слова, которые были в СССР. Я отчетливо помню конец 80-х годов, Хакасия, Таштып. Праздник, так называемый День молодежи, это, по-моему, в конце июня, там последняя, что ли, суббота. Совершенно пьяная мамаша лет 35 на вид. Рядом идет мальчик лет 11, шатается, и тащит за руку девочку на вид лет 3, Ну, ее тащут за руку. Это не 2,7 промилле. Это вообще, ну, как это называется, в стельку.
Ну, для трех лет в стельку, то, что вы называете, достаточно, не знаю, губы смазать. Ну, я образно.
Не-не-не-не-не-не-не. 2,7 промилле, это, может быть, она губы и смазала, но содержание в крови, ну, без разницы, для взрослого человека. Только взрослому мужику нужна бутылка водки, да, а ребенку стопка. Да. Но, понимаете, я не удивляюсь тому, что в определенной среде ребенок может, грубо говоря, наклюкаться.
Купрум, подождите. Я после вашего звонка понимаю, что вы твердо осознаете возможность действительно вот маленького мальчика с содержанием в крови алкоголя, ну, вот там что-то, я не знаю, да? Что. Да.
Абсолютно твердо осознаю. По движению можно?
Да, чуть попозже, Купрум, чуть попозже. Не хочу просто разбавлять эту концентрацию сейчас, движение. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ян зовут Москва. Александр, я хочу сказать вот что. На самом деле, не так важно тут, был ли алкоголь в крови ребенка или не было. Для меня, например, понятно одно. Я смотрю на свой двор, я живу в Куркино, в Москве. Вот, и вижу, как женщины ездят за рулем, несмотря на то, что бегают дети. То есть, вот, мне кажется, надо ввести отдельно ответственность за превышение скорости во дворах.
Потому хорошо.
Что это просто страшно, вот реально.
Но вы мне скажите, вы понимаете, вот просто такая разница огромная, ведь дело не в алкоголе, не в его количестве, а дело, как сказать, в образе. И все именно для этого и сделано, только я вот пока не знаю кем. У нас в итоге-то образ какой-то ненормальной семьи, где маленький мальчик может быть под действием алкогольного опьянения, и тогда как бы женщина действительно, да, она сбила, никто ее здесь не оправдывает, но она попала в эту ситуацию. Либо у нас образ какой-то женщины со связями, которые там могли, там, эксперты какие-то что-то с телом ребенка сделать, еще что-то. Вот как у вас?
У меня второе, да, однозначно.
Второе. Второе. По Быкову я буду называть это, по Быкову. Мальчика убили и оболгали. Как-то вот больше почему-то, я не знаю, понимаете, почему все такое вот, все такое часто происходит? Потому что потом с мертвого спроса нет. Никто ничего не скажет. Понимаете? Не скажет. Нужно провести эксгумацию, чтобы оправдать мальчика, а девушке, что пьяный, что не пьяный, условия наказания не меняет. Я не верю, что мальчик пил, это полный бред. Зря водительница так упирается, когда людям терять нечего, они способны на многое. Вспомним про Калоева, например. Я не помню про Калоева, напомните мне, пожалуйста. Мальчик 6 лет с 2,7 промилле не смог бы идти совсем. Купрум не прав. Владислав, ну почему не прав? Ну, подождите, ну давайте не спорить с мнениями, ладно? Ну, правда. Женщина на каком автомобиле была? Да не важно, на каком автомобиле, на отечественном. А детей или из ненормальных семей можно убивать? Да нет, ребята, да нет, никто об этом не говорит. Каких из нормальных семей можно убивать, из нормальных семей нельзя убивать. Но вы четко понимаете окраску, которой все это мажется, понимаете? И ведь... Если предположить, что был злой умысел оболгать погибшего ребенка, то он строился именно на этом. На том, что это мальчик, да, как бы его, он погиб, и как бы здесь все равно как бы есть вина, но есть разница там, мальчик, соответственно, обычный, трезвый, да, там, во дворе, или мальчик в каком-то измененном состоянии. Это то же самое, если бы алкоголем или какими-то наркотическими средствами накачали потом дедушку, да, и говорили бы потом, что это дедушка не уследил. Вы вспомните Калоев, я вот не вспомню имена, может быть, то, что я сейчас вспомню, это как раз Калоев убил диспетчера. Нет, Владимир. Вы вспомните историю тоже региональную, где папа оставил своего ребенка, по-моему, 2 или 3 лет, на детском велосипеде, на крыльце перед магазином, там, пиво, что пиво, вода, соки, там, как я не знаю, пивной дворик, черт побери, сколько развелось там в региональных, я не знаю, у нас как будто пивная нация просто, мы тут бюргеры какие-то. Смысл в том, что он оставил его на этом крыльце, да, действительно, каком-то пешеходном, но там разгружалась газель, которая потом сдавала задом, и она не заметила его. Понимаете? И там общество совершенно точно поделилось на два... А куда делись записи с камер, Никита Хоккеист? Да, вот это тоже, понимаете, нас наталкивает на определенные сценарии. И вот то, что там папа оставил ребенка и пошел в магазин за пивом, одного оставил, да, ни с кем-то, ни еще что-то. Он просто одного его оставил. Тут, вот здесь кто виноват? Оба виноваты. 7373948. Никто не снимает здесь вину там. Обсуждаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Я также из Куркина, как предыдущий товарищ.
Да, соседи.
Я хотел отметить, что...
Вы тоже видели эту женщину, да?
Не, я женщину не видел. Я хотел отметить, что вопрос к власти. А где знаки, которые запрещают движение по дворам со скоростью, как на обычной дороге? Ни в одном месте в Куркино, ни в одном дворе ни одного знака нет, что это дворовая территория.
Хорошо.
Где эти знаки? Второй
Хорошо,
момент.
Да.
2,5 промилле – это бутылка водки, 200 грамм, я напомню слушателям, это 200 грамм чистого спирта на 75 килограмм веса человека. То есть если 2,7 промилле – это порядка 650 грамм водки для взрослого человека 75 килограмм. То есть это должны понимать люди, которые говорят, там падает, не падает он. Так далее.
Хорошо, хорошо. Но ребенок не 75 килограмм весит, а там и, соответственно, будет меньше. Если он напишет ложь, кто он? Кто он? Змей, вы пишете. Если он напишет ложь, мне нужно прочитать ваше сообщение прежде чем понять. Патологоанатомы, врачи высшей категории. Специально написать, что мальчик был пьян, не может, пишет змей. И дальше он говорит о том, что если он напишет ложь, то он подставит себя. Да. Да, подставит, абсолютно точно. А он и не будет писать ложь. Зачем? Я же говорю, еще раз, огромное количество способов, да, действительно, человеку дать алкоголь или еще что-то. Или еще как-то. Я не пойму, для чего мальчика оговаривать, он погиб, девушка виновна, и все, тут меня это выбешивает. А я вам объясню, для чего. Для того, чтобы смягчить наказание. Для того, чтобы смягчить наказание. Когда человек сбивает другого человека, черт, Посмотрите, майора, пожалуйста, посмотрите, вы все получите ответы. Там режиссер ставит эти все вопросы. И вы сможете сами подумать, и вы сможете сами дать на себе ответ. Когда человек сбивает другого ребенка, я вас уверяю, редкий, ну, может быть, какой-то только полоумный не будет чувствовать своей вины. Не будет чувствовать своей вины. Но он в этот же момент будет понимать, что да, я виноват. Да, ребенка не вернешь. Да, возможно. Мне стоит подумать сейчас о том, как продолжать жить, потому что жизнь продолжается. Жизнь продолжается у многого вокруг. И в этой ситуации человек начинает уже принимать решение. Я вас уверяю, мало кто принимает решение, там, все, покончить жизнь самоубийством и все остальное, да, там, или еще как-то. Мало кто принимает решение просто, знаете, типа, все отлично, да, но это только вот какие-то люди нездоровые. Все остальные, да, чувствуют, но понимают, что нужно как-то жить дальше. И в этой связи ты понимаешь, что если есть какие-то отчехчающие или какие-то ослабляющие последствия, да, то, возможно, твое наказание будет не таким суровым. Вот для чего это делается. Вот для чего это делается. Чтобы продолжить как-то жить. Как-то жить, продолжить. Чтобы, возможно, иметь какое-то психологическое для себя оправдание. Понимаете, что это не я просто мерзость такая взяла и убила ребенка, а там было стечение обстоятельств такое. Вот я не специально, ну, она же действительно не специально, да. И еще вот там мальчик такой, который, не знал, меру наказания не смягчить, пьяный или нет, взрослый, пьяный или... Хорошо, хорошо, спасибо. Эксгумацию делали или это только по следам крови? Я так понял, что эксгумацию намерены сделать. Дело по факту гибели возбуждено. Врач-нарколог, комментируя версию отца о возможном уколе в печень, заявил, что теоретически таким образом эксперты действительно могли добавить спирт во внутренние органы ребенка, чтобы затем получить положительные результаты исследования на алкоголь. Я скорее склоняюсь к версии разгильдяйства. Например, перепутали пробы, не помыли пробирку или прибор. Но если отстранить эти версии, то да, спирт могли вколоть через шприц. Да, кстати, мы совсем забыли про перепутанные пробирки. А с этим у нас уже опыт есть, как мы знаем, да? В заключении экспертизы сказано, что дыхательные пути не обожжены, слизистая языка не обожжена, и даже в моче нет алкоголя. При этом в крови он откуда-то взялся. Думаю, что его намеренно вкололи. Это говорил отец. Если он напишет, да, это уже было, пролжет. А если мальчик реально выпил? Просто мысли вслух. 13-й. Да, если он реально выпил. А это уже другой фильм Юрия Быкова, который называется «Дурак». А если он реально упадет? Тоже посмотрите.
Моторы в движении.
Так, быстренько в движении вам расскажу. В движении у нас сейчас выглядит следующим образом. Яндекс оценивает, не показывает мне цифру, но очень трудно, 4 балла. Сейчас очень трудно, это внешка МКАД на севере от Дмитровки до Волоколамки и юг от Каширки до Варшавки. Да, вылетные магистрали хуже всего на востоке, Рязанка, Волгоград, шоссе энтузиастов. И в принципе-то и все. Я смотрю на въезд, в остальном только лишь Ленинградка себя плохо ведет. Все, двигаемся дальше.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов и 7 минут. Это программа «Моторы», говорит Москва. Меня зовут Александр Капков. Мы продолжаем. июня 2017 года за окном. Еще раз всем здравствуйте. Поехали дальше. Немного начну. Смотрите, как сделаем. Доброе утро, доброе утро, доброе утро. Я всех приветствую. А у нас в Апрелевке по улице 3 Солнечная. По двору гоняет укуренный товарищ в полицейской фуражке на сотом крузаке. Евгений Азаров. Вот такие зарисовочки. Вот такие зарисовочки. Да, хорошо. Всех приветствую. Еще раз давайте смотрите. Хотите про корвет вам расскажу? Расскажу про корвет. Потому что бешеная тачка. Бешеная, просто ужас. Я ни на чем подобном не ездил ранее вообще, в принципе. Вообще, реально. Сравнить даже не с чем. Это что-то просто бесподобное. Ладно, но это об этом чуть-чуть попозже. Я хочу вам вначале рассказать несколько новостей. Во-первых, первое. Двигатель года. Выбрали двигатель года. Я единственное, что вот во всем этом списке... Хочу вам отметить, лишний раз напомнить, что двигателем года становится, как вам сказать, интересный мотор, который далеко не самый экологичный. Хотя, конечно, у нас есть тенденция к тому, что мы к этому идем. Все должно быть маленькое, все должно быть малообъемное, мало, ну, про мощность еще ладно, но должно быть какое-нибудь мегаэкологичное и все остальное. Двигатель, неважно, знаешь, вот то, что он стоит там, Ferrari F154 и все-все-все остальное, неважно, на каких автомобилях. Смысл в том, что это объем 4 литра и 670 лошадиных сил. И это с двумя турбинами мотор. Вот мотор, который признан в 2017 году лучшим. Там есть еще огромное количество, не знаю, лучший новый двигатель, хондовский, горячий двигатель, тот же самый V8 Ferrari 3.9 объемом. Лучший экологичный двигатель – это электромотор от Tesla Model S и Model X. Лучший электрический двигатель – Он же. Я не знаю, нет. Лучший двигатель современности, мне кажется, конечно же, хондовский двухлитровый двигатель. Вот настоящий двигатель, который придумали еще аж когда, и до сих пор работают с ним любой человек, который, не знаю, какими-то гонками занимался, строил в гараже свой корч или еще что-нибудь, знает этот двигатель, знает этот дешевый, продуктивный, эффективный, мощный двигатель. Извините меня, на этом двигателе стоит прототип LMP2, на котором тренируется наш гонщик Лимана Рома Русинов. И все-все-все остальное. Какой крутящий момент у Biturbo V8? Да нет тут таких уже подробностей, уж извините. Но если вы говорите про... про крутящий момент у Корвета, то там 860. 860 момента, и это все на 6500 оборотах. Слушайте, ну, Корвет, давайте так. Корвет — это вообще, я бы сказал, конечно, это какой-то Брэд Питт, да? Это какой-то именно нарицательный корвет. Корвет — это и модель, и спорткар, и шоу-кар, и какая-то икона. Икона на одного уровня с Феррари, на самом деле. Одного уровня с какими-то... Вот все... Все автомобили, которые могут считаться по праву там одноклассниками этого корвета, да, а это, извините меня, какие-нибудь Porsche 911, это Lamborghini, это BMW, наверное, M6, это Audi R8, это Bentley Continentale, это Nissan GT-R, это, я сейчас пытаюсь еще что-то вспомнить, наверняка еще что-то, это Ferrari, Ferrari La Ferrari, возможно, да, но здесь еще надо посмотреть, что еще можно сюда поставить. Ну, смотрите, ну, я уже 7 перечислил, он колесами асфальт не снимает, он колесами, я сейчас расскажу, как он работает колесами на самом деле. То есть смотрите, я перечислил вот уже 7 одноклассников, это 7 всемирно известных, давайте будем говорить, спорткаров, которые могут, да, действительно стоять рядышком с этим автомобилем, но при этом они выглядят абсолютно какими-то невзрачными. Да, я вот сейчас открыл Ferrari 458, давайте я еще сейчас посмотрю, Continental GT, Lamborghini, Aston Martin Vantage может здесь еще стоять, Mercedes-Benz GT может стоять, да, три разных Porsche, ну, естественно, все 911 имеется в виду, GT3 или Carrera Coupe, или Turbo Coupe. Они все выглядят какими-то... Вот какими-то прилизанными, смазливыми цифровыми мыльницами, как я это сказал, честно. Авентадор, что, поставить сюда рядом? Пожалуйста, да ставьте. Нет, без проблем, ставьте. Но я вам говорю, по сравнению с корветом, они выглядят вот каким-то, вот как-то, не знаю, вот какие-то они новички как будто, да? Вот только Porsche, наверное, может где-то... Ну, простите, но Audi R8 когда придумали? BMW M6 когда придумали? Nissan GT-R, ну, вот в том виде, в котором вот как бы вот он сейчас есть. Ну, ладно, хорошо. Мы можем оставить рядом Porsche, да? Про Mercedes-Benz GT я вообще молчу. Можем оставить Porsche рядом, можем оставить Ferrari рядом. И это вот, наверное, да, вот тот самый топ. При том, что Corvette выглядит... Ну, как-то прям реально вау, потому что это какой-то шоу-кар, на него оборачивались, как я уже рассказывал, на него оборачиваются реально все. На Lamborghini или на GTR в Москве уже не оборачиваются, не оборачиваются. Ferrari видишь, наверное, так же редко, как и Corvette. То есть вы понимаете, насколько уровень. Dodge Viper, Макс. Dodge Viper труднее у нас найти, понимаете? Corvette у нас официально продается. Dodge Viper, да, но если сравнивать с Corvette, и если тем более сравнивать с Z06 Corvette, это самый мощный, который, кстати, вот и у нас был, 650 лошадиных сил, то должен быть Hellcat, конечно же. А Hellcat'ов у нас в Москве вообще, наверное, единицы. Ну, конечно, Corvette'ов чуть-чуть побольше, но сами понимаете, немного, я уже говорил, в 2016 году их продали порядка 25 штук, даже девочка какая-то одна ездит на Корветы, но это, скорее всего, были все корветы Суперспорт и корветы Стингрей, потому что есть разные корветы. Корвет Стингрей, корвет Суперспорт, по сути, вообще во многом они не отличаются, конечно же, друг от друга, но самое главное, это, конечно же, мощность. Двигатели одни и те же стоят, мощности с одного снимают 466 лошадиных сил, это в Суперспорте и в Стингрей, они одинаковые мощности. С корвета Z06 с V8 объемом 6,2 или 6,5. Ой, дайте я посмотрю быстренько. 6,2, да. 6,2 литра с компрессором, естественно. Американцы простые. Вот мне нравятся американцы в этом смысле. В смысле построения двигателя и философии отношения к мощности, к быстроте и к тому, что нужно от автомобиля, да. Они, если ты говоришь... Если ты говоришь, что тебе нужна мощность, они тебе отвечают: давай объем. Если ты говоришь, что недостаточно, они говорят: давай компрессор сверху налепим. Все, нет никакой ни турбины, ни битурбы, ни каких-то сложных механизмов. Вот тебе, пожалуйста, место. У корвета капот такой, что, извините, там Боинг можно посадить. Вот тебе место, сажаем туда. И, кстати говоря, нужно заметить, да, и даже не V12, а V8. Это было для меня удивление в некоторой степени, потому что, глядя на силы, глядя на 650 лошадиных сил, ты понимаешь, что для америкоса там вообще должно быть V16, там, я не знаю, или еще какой-нибудь. Нет V8. V8 компрессорный, который выдает все те 650 лошадиных сил. Зачем такая машина в России? Кирилл, это на самом деле напоследок оставлю вообще о смысле. А где были тесты Корвета, город или трек? А, да, исключительно город, трек, город сейчас был, трек был до этого. До этого отдельно выезжали, там Cadillac и вообще General Motors представляли Camaro, Корветы два разных, это Z06 и Суперспорт, и Cadillac CTS-V. Все такие гоночные, заряженные. Я сейчас расскажу, да. Смотрите дальше. Соответственно, 650 лошадиных сил, это я вам сказал, 860 крутящего момента на 6500 оборотах. Кстати говоря, 650 сил тоже для этих же оборотов указано. Смысл в том, что дальше мы идем. Это все реализуется далее через коробку. Что интересно, можно автомат, можно механика. У нас была механика, от того была отдельная благодарность на самом деле вообще представительству, что они привезли механику для России, потому что в этом исполнении автомобиль становится какой-то очень личной, интимной вещью, с которой ты долго настраиваешь взаимоотношения. Но в этом смысле автомат превращается в какую-то безделушку, которая приравнивает тебя к тем же самым R8 и M6. Да, сел, поехал, да, сел, нажал педаль и поехал. Нет, с ручной коробкой, она там была семиступенчатая, все выглядит иначе. Тебе нужно уметь, реально уметь. То есть ты не тот, ты не можешь быть каким-то бестолковым придурком, который просто сел в автомобиль и поехал. Конечно, к сожалению, мы понимаем, такие автомобили иногда, я не хочу говорить зачастую, попадают к бестолковым придуркам, но это, конечно, для первого столба, как я вам и рассказывал, потому что эта машина абсолютно никаких вам не прощает ошибок. Если в современном заряженном немце, помимо, конечно же, высоких технологий именно построения автомобиля, двигателя, коробки, шасси и всего остального, будет куча технологий, которые заботятся о том, чтобы вы не расквасились, то здесь этого практически нет. Какая-то простая ESP-шка, готовая сбросить мощность с педали газа, если вдруг ось снесло, да и, в принципе, и все, которую, естественно, можно одним нажатием кнопки отключить. Я вас уверяю, для человека, который бездумно может нажимать на педаль, а человек, который садится в автомат, он именно так и будет делать, да, бестолковый, я имею в виду, конечно же, он доедет недалеко. Если ему поставить ручную коробку, то это, мне кажется, будет самым главным элементом безопасности. Скиф. А я еще не сказал, а я еще не дошел, потому что мы идем от двигателя через коробку, и потом уже перейдем к тому, как это все из коробки распределяется и через какие колеса. Смысл в том, что если поставить туда ручную коробку, то, мне кажется, это будет, как в Америке, лучшей системой сигнализации. То же самое и здесь. Ручная коробка в Корвете — это лучшая система защиты от дурака. То есть он туда не сядет. А если сядет, то он, я надеюсь, не поедет. Ладно, конечно, это не так сложно, как всем нам кажется, но я просто лишь хочу тем самым подчеркнуть какой-то спортивный характер, характер спортивного болида, характер спортивного снаряда, для управления которым недостаточно просто вот уметь нажимать одной ногой на педали и второй правой рукой что-то там передергивать. И это на самом деле хорошо. И как часто срывается вьюз, Борис Байкер? Постоянно. Постоянно. При ширине задних колес, извините меня, размером с какую-нибудь хорошую цифровую плазму, постоянно срывается. А если это вдруг еще и на пешеходном переходе, на поворотики. А если это вдруг еще и... Ну, хорошо, ладно, после дождя на любом автомобиле это произойдет. На пешеходном переходике, я имею в виду там вот, где краской налили эту зебру, там постоянно. Привод после этого, да, Скиф меня задавал вопрос. Естественно, вчера Феррари около ТТК видел, наверное, заблудилась, 09-й. Привод и задний. Привод исключительно задний. И вот здесь достаточно интересный момент какой. Привод задний, дифференциал размером, я не знаю, с вот наш офисный принтер. Естественно, это все занимает огромное количество места там около задней оси, но при этом это же и дает, конечно же, хорошую развесовку, потому что там тяжелых вещей в автомобиле, наверное, будет только 4 вместе с водителем. Двигатель, коробка, дифференциал и водитель. И это все сконцентрировано между двух осей. Двигатель V8 расположен ближе к водителю, ближе к салону, за передней осью. Дифференциал стоит, соответственно, на задней оси. Коробка и водитель стоят ровно посередине. И, естественно, при таком низком центре тяжести этот автомобиль может многое. Может многое, естественно, на треке. Это только на треке можно почувствовать. Я уже начинаю немножко переходить к тому, для чего этот автомобиль. Вернусь все-таки к заднему приводу. Задний привод исключительно спортивный, исключительно озорной, исключительно требующий умения для управления. Это мы все с вами знаем. Но при этом, например, если мы начнем говорить о том, кто будет ехать быстрее за эти деньги, да, то, конечно, полноприводный ГТР, я вам сразу забегая вперед говорю, да, он объедет. Полноприводный ГТР – это единственный автомобиль, который во всех этих... во всем этом ряду сможет объехать Корвет. Все остальное, ребят, меньше. Меньше. 3 и... сейчас я быстренько открою. Z06. 3,4 до сотни. Секунды. И это на автомате. И это на автоматической коробке передач. Если на ручной, я боюсь, что это будет, дольше. Честно вам скажу. Боюсь, что это будет дольше. Почему? Потому что... хочется, конечно, верить, что ты какой-то супергонщик, да, каждому из нас, и сказать, что да, я на ручной раз делаю все. Но, к сожалению, нет. Понимаете, переварить 650 сил через только лишь одну заднюю ось на ручной коробке передач даже самому совершенному человеку, конечно, будет несколько сложно. Но это, естественно, только лишь, если мы говорим от нуля до сотни. Да, это вот Анатолий спрашивает, каков? 3,4. Это вкусняшка. 3,4 это то же самое, что у Феррари, это то же самое, что у некоторых ГТРов, и это то же самое, что, кто у нас там еще в Одноклассниках был, дайте я быстренько вспомню, по-моему, это даже то же самое, что у Mercedes GT, но по мощности, кстати говоря, Mercedes GT 3,8 даже, нет, по мощности это самый крутой автомобиль, конечно, 650 сил нет ни у кого, есть варианты по 570 у того же самого GTR, но по 650 нет ни у кого, если вы выбираете по этому параметру, то, конечно, да, одному мне слух режет ручной. Ручной что? Ручная коробка передач? Ручная... механическая коробка передач? Так вы хотите? Да какая разница? Хорошо. Хорошо. КПП. У меня мотоцикл так разгоняется. Да. И теперь, соответственно, после... реализации всей этой мощности через задние колеса, как это... сами понимаете, да, это только все мы говорим про гоночный режим. ГТР полноприводный, у него на старте прыжок мощный, да. У него на старте прыжок мощный, да, конечно же, и сами понимаете, грести четырьмя колесами гораздо выгоднее в этом смысле, но единственное, за счет чего Корвет, конечно же, я бы сказал, поинтересней, это за счет, конечно же, объема двигателя и за счет компрессора. Никаких провалов. То есть, это, понимаете, это ты нажал на педаль, и она прет. Все. С 1000 оборотов до 7000 оборотов. На всем диапазоне просто орет, как танк, прет, как Сапсан, я не знаю, в самом лучшем его состоянии. Все остальное. GT2 RS... свежепредставленный. А как же Porsche Panamera? Porsche Panamera это вообще здесь рядом не стоит. Давайте не будем. Будем оставлять какие-то купе. Porsche Panamera это совсем другой автомобиль. Раз. После всего этого перехожу к тому, для чего автомобиль. Конечно, я вам сразу хочу сказать. Не для города в принципе. Автомобиль... Очень узкопрофильный, и все об этом говорит. Весь автомобиль, на самом деле, об этом говорит. То есть, когда вы в него садитесь, и шумка как в танке, ну, конечно. Но на самом деле, 13-й спрашивает, шумка в таких автомобилях, наверное, и не должна быть... какой-то прям комфортный и все остальное. Почему? Потому что там ты хочешь слышать то, что происходит. Там ты хочешь слышать двигатель, хотя, я думаю, даже с самой лучшей шумкой от каких-нибудь немцев тот двигатель будет слышно так, что мама не горюй. Я вам говорил еще, что выхлоп у него достаточно интересный, у него сзади 4 трубы. Многие говорят, что 2 центральные – это фальш-трубы, и только 2 крайние по краям, которые находятся, это трубы действительно работающие. На самом деле там немножко не так устроено. Там можно самому менять режим выхлопа от обычного невидимого, как он называется, до гоночного. Естественно, это влияет на звук. Помимо заслонок, которые там находятся в магистрали выхлопной, там есть еще другая тема. Там есть следующая тема. 2 крайние трубы. Это, считайте, прямоточная магистраль. Там есть заслонки, которые открываются. И если ты врубаешь гоночный трек, то выхлоп идет именно по этой магистрали, по этим двум крайним трубам. Поэтому орет как бешеное. Звук прекрасный, отличный звук, как и положено атмосферному компрессорному двигателю. Нет никаких примочек, которые его бы там сдерживали. Если вы включаете невидимый режим выхлопной системы, то Вся отработка идет уже по другой магистрали. Не прямоточной, а уже вот с такой вот с гасительными элементами. Все остальное, форсунки на прямоточной закрываются, а вся отработка идет уже по другой магистрали, которая выходит через две центральные трубы. Вот так. И поэтому коптит гораздо меньше. И поэтому кажется, что, соответственно, две центральные типа нерабочие, а уже две крайние работают. Вернусь к тому, для чего автомобиль. Исключительно для трека. Максимум для того, чтобы до трека доехать. На нем неудобно и некомфортно в городе. Конечно же, из-за подвески она не предназначена для этого. Она предназначена для того, чтобы не терять секунды в поворотах. Она предназначена для того, чтобы максимальную скорость в поворотах достигать. Вот для чего она предназначена. А не для того, чтобы по нашим ремонтным, закрытым, перекопанным дорогам ездить в Москве. Да, естественно, мощности этой в городе, ну, я не знаю, нет, ну просто не сопоставим. Понимаете, 650 сил в городе ни на одной трассе вы не сможете реализовать. В принципе. Нет, ну сможете, хорошо, выезжая на платную и все остальное, но там это становится неинтересно. Я вас уверяю, набор скорости на таком автомобиле просто по прямой, просто максимальной скорости, это дело скучное. Скучное. Почему? Потому что вот вы выбрали себе какой-нибудь отрезок прямой с хорошим асфальтом. Она просто поедет, ребят. Ну, серьезно. Ну, вы будете ехать на 300 километров в час точно так же, как и на 100, там, на простом автомобиле. Она просто будет ехать. Все. И как бы хорошо, вот никого нет, вы просто едете. Дело скучное. После этого вы тормозите и останавливаетесь. Этот автомобиль создан для того, чтобы выверять до миллиметра идеальную траекторию на треке. Этот автомобиль выбран, сделан для того, чтобы точно подтыкать передачи перед каждым поворотом. Естественно, перед этим вы проехали в тестовом режиме этот круг и записали себе. Карбонокерамические тормоза, Кирилл спрашивает, там отличные, тормозят круто, но в городе, сами понимаете, вы это не прочувствуете. В городе они будут скрипеть. Они ненавидят холостого, не холостого, а такого легкого использования. Они предназначены для того, чтобы ты либо тормозишь, либо не трогай их, понимаешь? Либо ударил по ним, либо вообще не касайся, работай только педалью газа. И смысл в том, что все в этом автомобиле настроено так. И тормоза, и сиденья, и коробка передач, и рулевое управление, и подвеска. Все сделано для того, чтобы работать на треке, а не в городе. И именно поэтому ты это понимаешь. В городе он становится бессмысленным. На треке, да. Вот на треке это круто. На треке ты, во-первых, можешь очень быстро понять, что он может. Потому что я вас уверяю, когда ты садишься в город, ты думаешь, что это бешеная тачка, которая просто тебя убьет, и, естественно, не понимаешь, как с ней обращаться. Максимальная скорость этого чуда 320, если я не ошибаюсь. Ребята из представительства сказали, что по GPS разгоняли ее до 315. По тормоза сказал, что за машина, только что включился, это Корвет. Ну и, конечно же, цена этого чуда от 9 миллионов рублей. Сейчас он стоит 9 миллионов 60 тысяч. Если поставить туда еще карбоновый какой-нибудь кит перформанс вместе с тормозами, это еще плюс где-то миллион. Честно вам скажу, для такого автомобиля, конечно же, не стоит Z06. Ни в каком случае. Суперспорт или Stingray? Да, это 466 лошадиных сил, но это то, чего достаточно. И это на треть дешевле.
Моторы в движении.
Посмотрю быстренько карту, 5 баллов, у нас самые серьезные затруднения сохраняются, как я вам и говорил, на севере внешка на МКАД, на юге это внутренний МКАД уже от Дзержинского, и я смотрю, уже есть серьезные затруднения на трешке, прежде всего это касается внешки на Рижской эстакады, которая упирается в Савеловскую. На этом все, дорогие друзья, спасибо, что были вместе с нами, программа «Моторы» закончилась, меня зовут Александр Капков, счастливо, пока.
Моторы.